По красоте.
Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники «Дегай». С вами его ведущий Алексей «Пару вопросов» и собаколюбивая Юлия Жемчуг. Здравствуйте, Юлия.
Очень
добрый
рад день.
Вас видеть сегодня.
Здравствуйте.
Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы решили не посвящать его какой-то конкретной теме, а обратились к вам, нашим слушателям, с просьбой задать нашему гостю несколько вопросов, ну, интересующих вас. И наш гость сегодня – это Денис Генрихович Агапов. Здравствуйте, Денис Генрихович. Главный врач и сооснователь клиники ДГА, кандидат медицинских наук, пластический хирург и вообще очень хороший человек, который ответит на все ваши вопросы сегодня.
Ну, если смогу.
Обязательно и сможете.
Юлия, давайте задайте, попробуем. Пожалуйста, ваш вопрос, который вы держите в голове очень давно, с самого начала.
Ждала этого момента. Денис Генрихович, неделю назад сделала ринопластику. Все было прекрасно, но вчера муж случайно ударил меня дверью, когда выходил на улицу с нашей злой собакой. В носу что-то хрустнуло. Что теперь делать?
Главный вопрос, случайно ли?
Ну, как говорится, самая правильная тактика – это выжидательная. Если не льется кровь, если не распухло, не посинело, ничего не произошло такого удивительного, то просто подождать, посмотреть, приложить холод. Если есть какие-то сомнения, надо прийти на консультацию, потому что при выполнении ринопластики в носу формируются специальные такие конструкции хрящевые, которые, собственно говоря, и держат кожу носа, лобулярного отдела, спинки носа. И сразу после операции, если травма достаточно сильная, если удар резкий, если кромка ранящего предмета острая, то можно повредить не только кожные покровы носа, но и вот эту хрящевую конструкцию. И надо проверить, насколько она состоятельна. Вот. В некоторых случаях приходится делать сразу повторную операцию. Но это видно, собственно говоря, глазами, поскольку конструкция разрушена, поэтому нос меняет свою форму, проваливается, искривляется. Если этого не случилось, может быть, это были разрывы ниток с таким треском. И за счет того, что уже там 2 недели после операции прошло, да?
Неделя
после операции. Но неделя после операции пациент должен быть еще в гипсе. Так вот я, насколько понимаю. А если он был в гипсе, или она в данном случае, то травма по гипсу ничего такого страшного-то не даст.
Это же какой прям силы удар должен быть, что же там прям хруст.
Ну, по-разному бывает. У меня был такой пациент, высокий, симпатичный баскетболист, который сзади к сидящей на полу дочке подошел и так ей сказал «бу». Она резко выпрямила голову и прооперировала нос. У него сразу изменился по форме. Вот. Дочка тоже испугалась, потому что папа залил ее кровью. Вот. А пришлось переделывать такой нос. Вот. И в некоторых случаях, если какая-то конструкция ломается, но мы этого сразу не видим, это увидим уже потом, спустя где-то 3-4 месяца, когда сойдут отеки, когда все устаканится, и тогда мы посмотрим, насколько вообще масштаб бедствия большой, и надо ли что-то переделывать. В большинстве случаев переделывать, ну, ничего не надо, поскольку пациентка не говорит о том, что кровь текла, что изменилась форма носа, что сразу что-то, вот, по ее мнению, случилось непоправимое. Ну, раз этого ничего нету, значит, живем дальше, наблюдаем, несмотря на хруст.
Но все равно лучше прийти.
Если есть возможность, да, лучше прийти. Можно сделать КТ мягких тканей носа и посмотреть, а чего там, собственно говоря, происходит.
Хорошо. Следующий вопрос у нас такой. Дорогой доктор, 2 недели назад я сделала омолаживающую операцию. Теперь не узнаю себя в зеркале. Ну, это вот когда вот так вот идешь. Здравствуйте. Стоп. Это же зеркало. Она говорит, выгляжу совсем иначе. Высокие скулы, раскосые глаза. Мне это совершенно не нравится. Это изменится? Я буду красивая? Она спрашивает, наша пациентка.
Ну, скажем так, аккуратно, 2 недели после операции – это вообще не срок. Потому что отеки, ну так, более или менее начинают уменьшаться после 10-го дня. По чуть-чуть. Вот. Синяки уходят где-то к исходу, ну, наверное, 14-16 дня. Отеки мягких тканей держатся от 3 до 6 месяцев. Отеки надкосницы, раз это, ну, идет разговор про высокие скулы и раскосые глаза, значит, была поднадкосничная какая-то процедура. Так вот, отеки надкосницы держатся 6-8 месяцев. Созревание рубцового компонента 8 13 месяцев. Поэтому на 2 недели мы вообще не оцениваем результат. Мы можем просто сказать, что да, изменится лицо. Да, оно будет так, как запланировал доктор, и что он имел в виду, когда делал эту процедуру. А вопрос, буду ли я красивой, ну, это такой уже странный вопрос, поскольку красота она в глазах смотрящего, потому что этому кажется красиво, этому кажется некрасиво. Вот. Если вы с доктором говорили перед операцией, а что, собственно говоря, вы планируете делать, там максимальную степень поднятия глаз, максимальную степень наполнения скул, это все контролируется интраоперационно, пока пациент находится на столе. А в послеоперационном периоде, особенно в раннем, когда происходит отек, когда происходит изменение формы, соответственно, внешность как-то так меняется, может быть, и не так, как бы хотелось, но это не значит, что так оно и останется. Поэтому мы не переживаем, мы надеемся и верим, и все свои такие страшилки прячем подальше глубоко и забиваем их гвоздем терпения.
Но обычно же доктор предупреждает вообще-то об отеках, об изменениях?
Не только доктор, но и информированное согласие предупреждает об этом. Поэтому у нас ну, все в курсе.
Пациентка должна была быть в курсе и не испугаться.
Ну этого, да, я, например, на консультациях показываю не только результаты на поздних этапах, когда уже понятно, а что мы получили в результате, но и показываю на ранних этапах, чтобы человек не пугался, что бывают еще и вот такие отеки, вот такие реакции. Вот. Какие дальше вопросы?
Переходим к следующему вопросу. Денис Генрихович, недавно сделала мамопластику. Играла в теннис, и форма одной груди изменилась. Здесь не уточняется, как она изменилась. Что случилось и куда бежать?
Должны пациенты рассказывать, а какая же мамопластика была. Вот. Вообще в подавляющем большинстве, когда мы говорим про операцию на груди и спорт, важно, что никаких резких движений, а для тенниса очень характерны резкие движения, преимущественно одной рукой. Такие вот, ух, сильные удары, большая грудная мышца достаточно активно напрягается. Если это была увеличивающая мамопластика с установкой имплантов под мышцу, то может произойти все, что угодно, поскольку
имплант может сместиться?
Он может сместиться, да. О. Большая грудная мышца напрягается, выталкивает имплант из-под мышцы, и он может из-под нее выйти и встать над мышцей, например. Да, тогда форма достаточно сильно поменяется. Если мы говорим, например, про симметричные импланты, про круглые. Если мы говорим про асимметричные импланты, анатомические, каплевидные, то они могут сместиться, не просто выйти, например, из-под края мышцы, а повернуться боком. И тогда капля, которая висит, скажем, вниз и создает правильное впечатление от груди, это хорошо. А когда капля лежит боком,
и это прям визуально
будет очень странно. Видно. Да, это странно, и тогда как-то пациенты действительно говорят, что-то какая-то грудь не такая, что-то вот не здорово. И бывает еще так, что форма молочной железы тоже меняется, когда пациенты сильно наклоняются вниз и не носят компрессионного белья. Ну, вдруг такая ситуация сложилась. Вот пациентка была не в компрессионном белье, когда играла в теннис, а надо обязательно или спортивный топ какой-то, или наш послеоперационный бюстгальтер использовать, тогда импланты будут стабильны. А так она наклоняется, имплант как бы свешивается в грудь, выходит из-под большой грудной мышцы, и что там с ним произойдет, потом уже никто не знает. Если мы говорим про подтяжку молочной железы, когда нет инородного тела, то самое частое, что происходит после таких вот резких напряжений, это небольшие гематомы. Если это на раннем этапе, когда еще ткани не так хорошо срослись друг с другом, резкое напряжение мышечных структур приводит к тому, что ну, свежая грудь, свежесформированная грудь как бы отрывается от окружающих тканей, возникает кровотечение и может быть гематома.
Угу. Вот. Где-то и форма от этого тоже может
поменяться? Ну, конечно, да? Может поменяться. Угу. Ну, тогда синяк вылезет там, через день, два, три. И пациенты, у которых бывают отсроченные гематомы, конечно, достаточно редкие, но, тем не менее, они все равно случаются. У меня были пациенты, у которых гематомы на груди встречались на 5-й день, на 6-й, ну, а при абдоминопластике, например, на 8-й, 11-й день. То есть, это такая очень редкая ситуация, но она действительно случается. Поэтому мы говорим, после того, как сделали операцию на грудь, какие-то манипуляции спортивные с вовлечением верхнего плечевого пояса мы откладываем на 2 месяца. Пресс, ноги, пожалуйста, бытовая там какая-то нагрузка.
Минимум на 2 месяца.
Да, все, что не больно. Ну, в зависимости от типа операции. Если увеличивающая мамопластика с подтяжкой, то минимум на 2 месяца. Если просто увеличение груди, то ну, на 2 месяца. Если круглые импланты, то можно и месяц. Ну, на самом деле, это вопрос, который обсуждает доктор на консультации до операции или после операции, выписывая пациента, чтобы они были полностью информированы. Когда мыться, когда загорать, когда бытовая нагрузка, когда спорт можно использовать, там, когда сексом заниматься, там, то есть в каких позах. Ну, вот это все на самом деле играет тоже свою роль. И очень важно всегда помнить о необходимости ношения компрессионного белья, потому что грудь – орган подвижный, и если его стабилизировать, то ничего плохого с ним не случится. А если его не стабилизировать, он там как колыхались травы на ветру, конечно, там все что угодно может случиться. Чего бы не хотелось никому.
А если вот имплант, ну, большая грудная мышца вытолкнула имплант, его, получается, это заново делать операцию и вставлять его обратно?
Ну, иногда можно, если сразу вправить его обратно. Можно.
Без
ну, каких-то
операции.
там...
То есть вот прям прибежала руками. К доктору и
прибежала
вот руками...
Прибежала к доктору, да, и доктор вот, зная, скажем, методику вправления, может его туда вправить.
Тот же доктор, да?
Да, тот же доктор. Ну, вот я, например, неоднократно поворачивал повернувшиеся импланты анатомические. Часто такое случалось, что вот он своей передней поверхностью оказывается кзади, а плоской поверхностью кпереди. Или кверх ногами.
И это можно развернуть.
И вот это можно развернуть.
Без наркоза, вот
да,
как-то
да,
живьем.
Да, без наркоза. Но раз он повернулся, значит, он уже имеет подвижность. Раз он имеет подвижность, как говорится, что один человек сделал,
можно.
Второй запросто сломать
разобрать
сможет.
Можно.
Да, вот.
А как же его зафиксировать-то потом?
Да, собственно говоря, никак. Он так и будет.
А, то есть повернули в компрессионное белье обратно.
Да,
и
да,
ждем,
да. Хорошо, если заживет. Там потом образуется какая-то псевдокапсула вокруг него, которая прирастет. А так я пациентам говорю, носим компрессионное белье, не активничаем. Ну, и если что, учу, как можно, если что, такой имплант повернуть самостоятельно. Ну, чтобы пациент не пугался и знал, что он каким-то образом может сам решить свои проблемы.
Вот. Вот здесь как раз про импланты следующий вопрос. Уважаемый Денис Генрихович, я увеличила грудь имплантами 2 года назад. Скажите, смогу ли я кормить ребенка и все ли будет нормально с молоком?
Ну, в подавляющем большинстве да, но все зависит от того, как устанавливали импланты. Если импланты устанавливаются из подгрудного доступа, из трансаксиллярного, то протоковая система никак не страдает. Если имплант устанавливается из периореолярного или трансореолярного доступа, то вероятность повреждения водных протоков молочной железы есть, и поэтому какие-то проблемы с кормлением могут быть.
Насколько высока вероятность?
А кто ж его знает, как говорится, потому что что-то все равно в протоковой системе при выполнении операции повреждается всегда. Вот. И насколько это потом восстановится, насколько это будет мешать, мы увидим только вместе с пациентом. Вот. Поэтому если пациенты планируют кормление, то надо быть готовым к тому, что при начале кормления, после увеличения груди, может быть лактостаз, и, может быть, придется остановить лактацию, если по-другому там никак ничего не получается. Ну, акушеры, гинекологи, которые этот вопрос курируют, и педиатры, они обычно рассказывают, что можно сделать. Там компрессы, молокоотсосы, какие-то физиотерапевтические процедуры, которые помогают. Если ничего никак, то тогда надо останавливать лактацию, ну и смотреть, что там дальше будет. Потому что в некоторых случаях лактостаз заканчивается абсцедирующим поражением молочной железы, флегмоны передней грудной клетки. Ну и как-то это все очень печально. Вот. А так силикон, конечно, в молоко не попадает. Кормить можно совершенно спокойно. Ничего страшного в этом нет. У меня много пациентов, у которых и периореолярный доступ давал возможность кормить, и трансаксиллярный, и субмамарный. Все совершенно спокойно проходило. В подавляющем большинстве пациенты кормят грудью. Ничего страшного с ними не происходит.
А перед операцией этот вопрос как-то обсуждается?
Да, обязательно. Перед любой мамопластикой, пациента, да? В особенности, если мы делаем подтяжку молочной железы или редукцию, я объясняю, что поскольку это такая функционально активная структура, если пациент планирует лактацию и беременность, ну, соответственно, что-то может быть. Угу. И в зависимости от типа операции я уже предупреждаю, можно идти в грудное вскармливание или не стоит идти в грудное вскармливание, надо будет сразу останавливать лактацию после родов. Вот.
Интересно. А вообще, на самом деле, как будто пациентов очень часто волнует, что после будет операция спустя несколько лет. Например, следующий вопрос. Денис Генрихович, сделала омоложение, пластическую операцию. Результат очень понравился. Прошло 5 лет, и я снова вижу морщины и брыли. Получается, операцию сделали плохо?
Получается, что появились морщины и брыли. А причины появления морщин и брыли мы на 100% не можем предугадать, поскольку надо смотреть на пациента. Какой тип операции использовался? Если использовался, ну, например, эндоскопический лифтинг лица, то он нацелен на среднюю часть лица, преимущественно центральный овал. Поэтому брыли могут появиться вполне себе по другим причинам, потому что боковые отделы лица начинают опускаться, и мы видим вот эти изменения возрастного характера. Если же пациентке выполнялось смаз-подтяжка, то надо смотреть, что это за брыли. Может быть, это провисание и продавливание центрального отдела лица, и ей необходимо выполнить теперь эндоскопическую подтяжку после смаз-омоложения. Вот. А также еще хорошо спросить пациента, как менялся вес, там, какие были еще факторы, способствующие повреждению кожи. Может, она загорала очень много в течение этих 5 лет, куда-нибудь переехала. В общем, то, что мы делаем, это, конечно, процедура, которая рассчитана на достаточно длительное использование, но у каждой операции есть так называемый гарантийный срок и есть моменты, которые могут сделать результат этой операции, ну, не совсем хорошими, или, наоборот, позволит сохранить результат операции на долгие годы. Для нас важно, чтобы пациент находился в стабильном состоянии. Стабильный вес, стабильное дружелюбное окружение, чтобы не было там излишнего солнечного воздействия, чтобы не было очень сухого воздуха, чтобы
пациент... я думаю, речь идет о злых родственниках каких-то.
Ну, злые родственники, честно говоря, тоже...
влияют, да?
Да, влияют очень сильно, поскольку неоднократно были пациенты, которым родственники говорили: «Господи, вот ты делаешь всю операцию, а что-то ты не становишься лучше, все хуже и хуже, только деньги тратишь. И зачем ты это все делаешь? И зачем тебе это надо? Ты же видишь, что ты, ну, никак, вот, не в коня корм». Ну, есть такие родственники.
Это какая-то вредная двоюродная тетка из Кемерово, там такое говорит.
Ну... мало там кто бывает, скажем, и из Кемерово, и из других регионов. Ну, иногда, как вот у меня пациентка одна пришла после операции на работу. Ну, понятное дело, что у нее еще там отеки, синяки, выглядит она не очень хорошо. Но мы-то ей все объяснили, рассказали, что на этом этапе она вообще прекрасно выглядит. И всем бы так хотелось, чтобы выглядели. И она понимает, это промежуточный этап. А к девушкам своим она пришла, ну, и как я после операции... Они так молча на нее посмотрели, и одна так тихо вдруг спросила, роняя слезу: «Галя, у тебя что, рак?» Вот, и все. И человек впал в депрессию, выпали волосы. И когда она пришла ко мне вот на осмотр, там где-то через 3-4 недели, я ее вообще не узнал. Она скинула 12 килограмм. Да, у нее отеки прошли, но и результат у нее был не очень хороший уже на том раннем периоде. Поэтому это, конечно, очень важно, чтобы пациенты находились в таком благоприятном, стабильном состоянии и хорошем окружении. А почему эти брыли, морщины появились? Ну вот, надо смотреть в каждом случае конкретно, поскольку нет одной операции, которая бы влияла на все возможные факторы возрастных изменений. Потому что фактура кожи – это косметологические вмешательства. Повышенная активность мимической мускулатуры – это тоже косметологи и ботулинотерапия. Кожные излишки – нарушение контура, нарушение объема. Да, это пластическая хирургия. Там отсутствие достаточного объема костной ткани, недостаточность опоры. Тоже пластическая хирургия. Вот. И все зависит от того, какие были изменения тогда ведущими, о чем говорили с пациентом. И понял ли пациент, что мы, например, делаем только смаз-омоложение, соответственно, корректируем только периферический овал лица, контур нижнего края нижней челюсти, шейно-подбородочный угол. Мы не влияем в таком образом на верхние и нижние веки, на переорбитальную зону. И если там после этого появляются изменения, которые уже на хорошем таком фоне периферическом бросаются в глаза, ну, значит, нам надо сделать еще одно вмешательство, которое уже будет направлена именно вот на эти структуры. Есть доктора, которые не делают все сразу, а делают поэтапно. СМАС, эндоскопию, потом венки, потом липофилинг, потом лазерную шлифовку. Но это надо, скажем, понимать и информировать пациента о том, что у него есть, какой у него будет план коррекции, что можно сделать вместе, что целесообразно делать вместе, согласен ли он на этот, скажем, план лечения, считает ли доктор, что пациент вынесет нормально его в течение его там реабилитации. Потому что пациенты не согласны реабилитироваться полгода. Они хотят реабилитироваться, ну, максимум 2 недели. Вот. Если там через 2 недели еще долго-долго он будет зализывать или она раны, ну, значит, не надо это все вместе делать. Надо как-то вот, ну, целесообразно, чтобы это было. Тогда все будет хорошо. А вот пациентка, у которой все это появилось, ждем на консультацию, посмотрим, и тогда уже конкретно объясним, что можно сделать.
Спасибо большое. Ну вот давайте теперь перейдем к ринопластике. Это, ну, ваш конек, мы знаем. Вопрос у нас следующий. Уважаемый Денис Генрихович, я знаю, что вы известный ринопласт. Хочу исправить форму носа, но услышала, что вместо операции это можно сделать у косметолога с помощью инъекций. Правильно ли я понимаю, что можно не делать операцию?
В каких-то случаях можно не делать операцию. Более того, наши операции такие операции, что их вообще можно не делать. Потому что никто еще не умер из-за того, что вдруг ему не сделали нос или не увеличили грудь. Ну, чаще всего, по крайней мере. Каких-то экстренных показаний к нашей хирургии не бывает.
Но хочется.
Хочется, и есть необходимость, или жизненная необходимость это сделать. Конечно, такого не бывает. Вот. И действительно, степень коррекции она может отличаться от человека к человеку. И если это недостаток объема, недостаток рельефа, умеренная асимметрия, опять же, какая-то мимическая дисфункция, то косметолог может помочь в том, чтобы сгладить имеющуюся картину, сделать ее лучше. И в некоторых случаях избежать операции. Да, действительно, такое бывает. Но надо, опять же, смотреть. Потому что если у тебя там длинный горбатый нос, ну никак, косметологически мы из него ничего не сделаем. Если есть небольшое свисание кончика носа за счет того, что не хватает опоры в переднем отделе перегородки, медиальных ножках, если имеется небольшое утолщение мягкотканного компонента, который можно, ну так, чуть-чуть атрофировать синтетическими кортикостероидами, если есть небольшая девиация спинки носа, западение корня, которое тоже можно исправить введением, ну, каких-то филлеров, ну да, тогда мы пациенту говорим, что в вашей ситуации есть 2 пути. Попроще, но, к сожалению, придется повторять, и посложнение, которое в подавляющем большинстве работает навсегда. И пациент уже выбирает, а что же нужно сделать в данном случае и что кажется более правильным.
А, то есть нет такого, что пациент приходит к пластическому хирургу, и хирург говорит, нет-нет-нет, здесь только хирургия. А косметолог говорит наоборот, да сейчас я тебе там ниточками все подтяну и...
Ну, консультация – это же вещь такая субъективная, поэтому это надо интерпретировать следующим образом. Что если я это буду делать, то я это сделаю не так хорошо, а косметолог это сделает быстрее и лучше. Угу. Вот. Или, там, по мнению коллеги, а косметолог здесь не нужен, потому что здесь надо делать только хирургию. Хотя, на самом деле, действительно, в каких-то случаях косметология имеет право на существование. Вот. Ну, как говорится, надо смотреть. Нету ключа, который бы открывал все замки. Поэтому в любом случае мы смотрим, предлагаем пациенту, что можно сделать. И он уже или она выбирает в зависимости от бюджета, сложности, там, возможности получить тот или иной результат, осложнений. То есть, как знаете, вот иногда пациенты хотят минимальных изменений, но все равно за счет вот операции. Вот у меня была пациентка, которая, скажите, говорит, доктор, а можно мне вот из микроразреза пересадить микрохрящик под микронаркозом? Ну, я говорю, если только микродоктора найти и микроанестезиолога, тогда да, мы, конечно, все это сделаем, но в принципе, здесь вот можно сделать косметологически. Нет, я косметологически не хочу, это мне надо будет там подкалывать, это все будет не очень здорово. Я хочу вот раз и навсегда. Я говорю, ну тогда это будет, пускай, скажем, не такая травматичная, как изначально процедура, но все-таки это будет операция. Да-да, давайте, давайте. Главное, чтобы из микроразреза. Ну, говорю, хорошо, да, из микроразреза сделаем. Вот, ну и делаем такую процедуру. И, собственно говоря, можно сделать и большую операцию, можно сделать и маленькую операцию. Надо только понимать, какой результат будет для пациента наиболее оптимальным и ожидаемым. Ну, а там уж подберем, что можно сделать. Поэтому приходите на консультацию, поговорим, обсудим.
Ну, у нас в клинике есть и микродоктора, и микроанестезиологи.
Ой, что у нас только нет?
По-моему, все анестезиологи достаточно крупные для больших операций, для настоящих.
Там есть один специальный, прям маленький.
Большому пациенту большого анестезиолога, да?
Да.
Понятно, есть там.
Так, следующий вопрос. Доктор, после рождения малыша у меня выпирает живот, хотя я очень худая. Хожу в фитнес каждый день, занятия не помогают. В интернете прочитала, что после родов проблему решит только операция. И смогу ли я после операции заниматься спортом?
Можно, конечно. Но если посмотреть на определенных людей, на Кристину Арбакайте, сколько у нее детей, живот хороший, нормальный, все сократилось, все здорово. В подавляющем большинстве у пациентов, у которых изначально был хороший спортивный живот, хорошая такая вот тканная матрица живота, то все сокращается, и беды никакой не произойдет. Если же у пациента был достаточно слабенький пресс, слабенькая передняя брюшная стенка, то во время операции может растянуться санитканный каркас живота, расстояние между мышечными структурами удлиняется, и передняя брюшная стенка становится такой деформированной, раздутой. Содержимое брюшной полости выпадает кпереди, органы смещаются вниз. Все это не здорово, не хорошо. Это провоцирует другие осложнения, которые обычно пациент потом у других докторов находит, там, у гинекологов, у проктологов, у общих хирургов. А основная проблема в том, что передняя брюшная стенка, она уже не обеспечивает ту требуемую компрессию органов брюшной полости. Внутрибрюшное давление низкое, нехорошее, и все это с шорохом падает вниз. Что делать? Да, действительно, абдоминопластика, она бывает разного типа. Это бывает и классическая абдоминопластика, и мини-абдоминопластика, эндоскопическая абдоминопластика, реверсивная абдоминопластика, да, что угодно. Смысл заключается в том, чтобы вернуть брюшную стенку в нормальное состояние. То есть ушить мышечный компонент или мышечно-паневротический компонент и как-то что-то сделать с кожно-жировыми излишками. Вот. Их можно убирать, можно оставлять. Но ушивание паневроза, вот это вот выбухание передней брюшной стенки практически всегда делается. Поэтому пациентка может также прийти на консультацию, посмотрим, какой тип будет подходить именно для нее, и обсудим все нюансы планируемого вмешательства. Спортом можно заниматься после этой операции сколько угодно.
Правильно я понимаю, что абдоминопластика в таком случае получается необходима действительно, чтобы органы не смещались, чтобы не было вот этих всех проблем в дальнейшем у других врачей?
Да, это так называемая грыжа белой линии живота или расхождение прямых мышц живота. И вот это состояние, оно несет достаточно большой симптомокомплекс, связанных с тем, что внутрибрюшное давление уже не такое, как хотелось бы. У пациента появляются боли при занятии спортом, у пациента продавливается диафрагма малого таза, промежность, ну и там появляются в зависимости от того, какой отдел промежности сильнее страдает, соответствующие симптомы. Поэтому это желательно решать, чем быстрее, тем лучше все это стабилизировать и жить дальше.
Интересно, спасибо.
Спасибо большое. Вот у меня такой вопрос интересный. Здесь он так интересно построен. Денис Генрихович, я знаю, что вы один из лучших пластических хирургов. Ну, как бы нам сразу планочку такую ставят. Я очень хочу быть похожа на Настю Ивлееву, но у меня восточные корни. Вы сможете мне помочь? Ну, вот с такой интонацией. А вы сможете мне помочь?
Это точно так же, как Майкл Джексон мучил своего хирурга в Лос-Анджелесе. Когда же он будет похож на белокожего,
на Настю Ивлееву?
Голубоглазого? Ну, Настю Ивлееву, я боюсь, он так и не смог тогда узнать. Но, наверное, хотел бы быть на нее похожим. Кто не хочет быть похожим на Настю Ивлееву?
Я очень хочу, да.
А, вот это здорово, да. Кто не хочет? Это практически никто из нас, ладно. Вот. Ну и запросы такие, что я хочу быть именно как она, да, существуют, но мы сразу оговариваем, что тенденции вот, в изменении формы, возможно, как у этого человека, какую-то совокупность вот анатомических признаков можно сделать. А прямо вот такого человека, вот его голову туда вот засунули.
Двойника
вот его...
не получится.
Нет, ну, знаешь, двойника мы не сделаем. Потому что двойники лучше всего получаются из тех людей, которые уже похожи на кого-то. Вот у меня был пациент, который говорил, что вот я вот очень хочу быть похожим на Данилу Козловского. Ну, так он и был похож на Данилу Козловского. Поэтому тут какие-то перспективы были. Вот. А если ты, к сожалению, например, там, ну, не знаю, Вупи Голдберг, то Насте Ивлеевой вот тут, ну, никак ты не станешь. Вот, вот ей-богу, вот, не дано, к сожалению.
Ну, здесь вот примерно та же ситуация. Ну, как я понимаю, Настя Ивлеева – это такой, ну, явный европеоидный тип, да? А ну, здесь пациентка пишет, ну, у нее восточные
корни. Что-то как бы можно, наверное, сделать, потому как восточные корни – это ж не, ну, африканского, да, это, происхождения, да, пациент. Поэтому что-то я думаю, можно. Что-то можно в каком-то направлении. Потому что иногда пациентов удовлетворяет какой-то вот штрих, какой-то один признак, который делает их похожим на вот своего там кумира, я не знаю, или предмет обожания, к которому они стремятся.
То есть это какая-то, может быть, небольшая деталь, там,
да,
глаза,
да,
губы,
да,
нос.
Губы. Да, у меня вот такие же губы стали, и все, я Анджелина
Джоли. И все похоже.
Да, да, все сразу похоже, все остальное сложилось. Хотя на самом деле там еще непаханное поле, и столько всего сделать, а человек уже доволен. Вот, поэтому я после операции, например, никогда не озвучиваю пациентам свое ощущение от того, что получилось. Я жду, когда пациент сам скажет, а что же, а как же, а что он думает, а что думают его окружающие люди. Ну и после этого уже начинаю комментарии. Потому что вот это наша, ну, такая обычная беда, когда пациент на перевязке говорит: доктор, а у меня так останется. Вот самое главное промолчать и ничего не сказать, потому что скажешь «да». «Да?» Или наоборот «нет». «Нет». Ты же никогда не знаешь, вот так вот останется, вот что, чтобы она осталась или чтобы она не осталась хочет. Да и период. Поэтому я говорю, ну, вы знаете, как бы сейчас там не складывалось вот обстоятельства, как бы вас сейчас, чтобы вы не видели, мы пока не можем оценивать результат, потому что он еще не готов, но через какое-то время там нос, грудь, лицо будут меняться. Мы посмотрим тенденцию, в которой оно меняется. Если надо что-то сделать, чтобы направить его в нужное русло, мы это сделаем. Ну, и так вот потихонечку мы узнаем, о чем же, собственно говоря, пациент думает про результат. Он ему очень нравится, он ему очень не нравится, он его боится. Я не похожа на себя 2 недели, а я еще не та и некрасивая. Ну вот, скажем, ну это больше, наверное, вопрос к коллегам, которые еще начинают свою профессиональную деятельность и так вот очень бодро, быстро начинают сразу реагировать на все, что говорят пациенты. Как бы убеждая их в том, что они, например, ну не знаю, там молодые доктора очень любят говорить: ну как вам не нравится? Ну как вам не нравится? Ведь так же все хорошо, ведь так же все здорово.
Вы так похожи на Джоли.
Да, вы так похожи на Джоли вообще один в один. Вот просто вот она сейчас вот наверняка где-то уже ищет, что же это за двойник такой появился. Вот. А не надо. Надо дать пациенту немножко пожить с этим состоянием, успокоить, объяснить, что все в пути, что когда-нибудь это все поменяется, что все будет здорово. И в подавляющем большинстве, если мы на столе к концу операции таки сделали, что хотел пациент, то оно проявится. Это неизбежно, как смерть мирового капитализма. Поэтому будем ждать.
Слушайте, ну, достаточно часто пациенты готовы ехать за определенным хирургом даже в другую страну. И про это у нас следующий вопрос. Давно хочу сделать ринопластику. Слышала много хороших отзывов о хирургах в Турции, но беспокоюсь о перелете и реабилитации. Стоит ли делать операцию в другой стране?
Операцию в другой стране, медицинский туризм. Ну, это такая палка о двух концах. До тех пор, пока все хорошо и прекрасно. Да, и цены меньше, и доктора действительно хорошие. Но если требуется какая-то активная поддержка в послеоперационном периоде, если возникает какое-то осложнение, ну вот, собственно говоря, все. Надо собираться, тратить деньги, лететь обратно в Турцию, находить доктора, записываться к нему. Может быть, что-то уже и делать сразу. А обычно это все уже не включено в первую стоимость, это будет уже повторный счет. И раз что-то пошло не так, не факт, что оно сейчас со второго раза пойдет так. Поэтому, наверное, оперироваться неплохо там, где ты живешь, чтобы была возможность понаблюдать. Ибо вот даже наши пациенты из других городов, вроде в пределах России, и то, ну, Россия большая страна, очень часто тревожатся, когда уезжают на ранних сроках. Потому как пластический хирург говорит, ну, кто вас оперировал, тот пускай смотрит и делает суждение или назначает какую-то реабилитацию. Косметологи говорят, а мне должен пластический хирург сказать. А что вам сказал пластический хирург? А я не знаю этого пластического хирурга. А пусть он мне позвонит, а пусть он мне расскажет, а пусть еще что-нибудь произойдет. Так вот, чтобы такого не было, очень хорошо, чтобы пациент приехал и дней 10-12 провел вместе с нами. И та же самая ситуация, например, с турецкими коллегами. То есть, если пациент едет туда на операцию, он должен там пробыть достойное количество времени, чтобы исключить возможность ранних послеоперационных осложнений. И чтобы он, она обязательно понимали, что требуется послеоперационный какой-то follow-up, последующее наблюдение. Иначе могут быть какие-то изменения, которые приведут к нежелаемому результату после операции. А так, да, ехать можно, к нам приезжают тоже пациенты из других стран, из других городов, мы их с удовольствием оперируем. Да, у нас есть такие же ситуации наверняка, как у наших турецких коллег, но мы о них открыто говорим, предупреждаем пациентов, и они знают, как, если что, действовать в таких ситуациях.
Ну, вообще-то довольно рискованно тогда. Сделал операцию в Турции, потом ну, приехала домой, поиграла в теннис, грудь сместилась, пришла домой, там еще по носу дверью получила и чего, обратно в Турцию.
А еще и в Турции как сложно будет сдержаться, не побежать на море.
Вот именно.
А реабилитация вот именно.
Нельзя. А там волны.
И волны, опять грудь смещается. Ну, в общем, одни опасности.
Да, бывает, да. Подстерегают на каждом шагу. Ну, каждый принимает решение для себя. Народу в Турции оперированных очень много. Вот мы видим, когда ездим в Турцию, что там с носами заклеенными выезжают, с пересаженными волосами.
Я вот да, только картинки в интернете видела, где весь самолет в мужчинах перемотаны.
Да-да-да, с такими маленькими точками на головах, где у них там пересаживали волосы. Ну да, да, что делать, есть такое.
Ну и вот последний, наверное, такой вопрос у нас есть. Пациентка пишет, хочу сделать пластику живота, но у меня склонность к килоидным рубцам. Возьмутся ли хирурги сделать мне операцию? И можно ли как-то избежать некрасивого шрама?
Ну, как говорится, что на роду написано, то обязательно случится. Но если мы знаем, что у пациента есть риск килоидной трансформации рубца, риск образования гипертрофических рубцов, то мы изначально предпринимаем все меры, чтобы формирование рубцового компонента было минимальным. Своевременно назначаем пластыри, своевременно назначаем какие-то процедуры, которые уменьшают сосудистый компонент рубца, следовательно, делают его менее выраженным и менее высоким. Используем введение синтетических кортикостероидов, используем какие-то вспомогательные гели, которые помогают получать более качественные рубцы. Ну и, скажем так, ведем и наблюдаем за пациентом. Если таки образуется килоидный рубец, то его лечат хирургически. Точно так же потихонечку его иссекают. Редко килоидные рубцы бывают на животе. Редко. В подавляющем большинстве все-таки это гипертрофические рубцы. Да, они возвышаются. Да, они там могут долго быть красными, но в конечном итоге созревают. И там постепенно-постепенно куда-то там смещаются внутрь, могут быть чуть-чуть более широкими, чем хотелось, но, скажем так, все равно такой вполне приемлемый внешний вид в конечном итоге приобретают. Да, требуется дольше времени на это, но все равно с этим можно работать. Но гарантировать, что у пациента не будет килоидного рубца, мы не можем, к сожалению. Потому что если риск есть, ну, значит, он может реализоваться. Если мы это знаем, мы, значит, будем чаще вызывать пациента. Как только видим, что что-то такое подозрительное, значит, действуем, формируя рубец в более правильном, желаемом для нас результате.
Ну, и отказывать в операции мы тоже не будем, если вот мы знаем
ну, такую особенность. Как бы сказать, для любой операции есть показания и противопоказания. Угу. Мы их осторожно взвешиваем. Если у человека, ну, такой очень неплохой животик, и высокий риск трансформации, то надо отговорить человека и сделать что-нибудь другое для него. там, поработать с фактурой кожи, уплотнить дерму, не будем резать. Mm-hmm. А если так, более-менее все неплохо, и у кого-то там когда-то были келоидные рубцы, ну, вот, можно сделать генетическое тестирование и поставить вопрос перед генетиками, если вообще у пациента гены, ответственные за формирование такого неправильного коллагена, который имеется в келоидных рубцах. Если этого нет, ну, значит, вообще тогда не боимся. Вот. Ну, для генетического исследования требуется, ну да, хотя бы 3 недели. Вот. Ну, да, можно сделать, там, поставить перед ними вопрос, в том числе, и они найдут соответствующую последовательность, соответствующих хромосомах, ну и, соответственно, будут говорить, а у вас риск образования там высокий, вам бы вот поосторожнее, а у вас нету никакого риска, делайте, что хотите. Вот сейчас это возможно.
Mm-hmm. Очень удобно, можно просто провериться со всех сторон. И на все, не только аллергии, еще и на рубцы.
Не, ну да, ну вот ты боишься,
ну, что у тебя келоидные рубцы. Надо только вопрос ставить правильный. Вот всегда, если ты ставишь правильные вопросы, ты получаешь правильные ответы. А если ты как-то так вот, а скажите мне, операция хорошо пройдет? Какая операция? На чем операция? Почему операция? Ну, как-то надо сужать.
Какая-нибудь
операция дает какие-нибудь результаты. Вот вроде как бы и ответили сразу на все. Ну что, у нас есть еще вопросы или все, мы уже молодцы?
На этом мы, наверное, закончим, да. Ну, спасибо вам большое, было очень интересно. Я думаю, что мы еще такой формат обязательно повторим, обязательно, потому что и вопросы-то были интересные, и ответы были очень интересные.
Ну, здорово.
Какие вопросы?
Такие ответы.
Ответы, да.
Какая организация процесса, такой процесс.
Это был подкаст «По красоте» клиники Дега. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Будем рады вашим комментариям и оставляйте свои вопросы. Встретимся в следующих выпусках, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи.
Пока.
Всего доброго.